19 пункт, глава Бо, Зоар Лям. Глава Бо, 119 пункт. От первенца фараона, сидящего на престоле, это власть нижней сферы клипот, получающей от высших малкут. До первенца рабыни, это левая сфера, находящаяся под этой властью, при четырех жерновах, и это четыре стана клипот. Это смысл сказанного. При жерновах, а не от жерновов. И каждый первенец животного — это ниже нижних. И это нуква из нукв, находящаяся в ослицах, в животных и ослах, в грубых и липких, и это ступени нечистоты. И получают от них мужчины и женщины. До первенца узника, который в темнице. Это происходящее от рабыни, и ими совершается колдовство с узниками, что будут работать с ними всегда и не выйдут на свободу.
Первенец — это ступень хохма, берешит, в начале это хохма, решит, брошь. Потому что кетер мы не можем постичь, он целиком дающий, но результаты кетера мы постигаем. И, соответственно, этому мы говорим и о кетере, хотя он сам непостижим. Это эйнсов, бесконечность. А то, что мы постигаем хохма. Хохма — это состоит из слов на иврите «коахма» — «сила чего». И эта сила, она уже относится к творению. Хохма называется решит, первая, первичная. И она также постижима при условии, что у нас есть свет хасадим, в который может облачиться хохма. И поэтому написано... Решит хохма, первое, основное в мудрости — это трепет Творца. То есть тот, кто может облачить хохма, получает хохма, постигают хохма. В соответствии с хохма, с мудростью мы понимаем, что нам дает кетер. И три вот этих сферы, они у нас находятся как единое целое. И все это гар, три первых сферы, рож. А то, что сейчас в Египте происходит разбиение всего того, что прежде в желании получать было ощутимо как правильная основа жизни, ради получения все это можно было постичь, а сейчас все это разбивается. От первенца фараона до первенца рабыни, и до первенца животных, это все хохма не может облачиться больше в желании получать. Потому что то, что сейчас раскрывается, раскрывается добавка в желании получать. Это египетская тьма. Мы понимаем, что ничто не раскрывается в реальности, иначе как только растущее желание. Все время нарастает желание, и мы в нем чувствуем изменения, которые нам кажутся злом. Потому что свет этого не может наполнить, он находится против этого, в исправленном желании. И мы в нем чувствуем все большую и большую тьму. И это то, что происходит. Нам кажется, что свыше управление меняется. А на самом деле свыше ничто не меняется. Высший свет находится в абсолютном покое. А желание получать в нас, оно меняется и все время нарастает. И если мы его не исправляем в его время, вовремя, то мы чувствуем в нем все большее зло, все большую тьму, нарастающее ухудшение и порчу. И действительно, это не раскрываются дефекты в этом желании получать, а раскрывается испорченное желание получать. И когда желание получать, вот сейчас, в конце израильского, в конце египетского изгнания, раскрывает большой авиют, новый, то мы ощущаем египетскую тьму, так это называется, 10 египетских казней, то есть 10 сферот, полное желание, и мы в них ощущаем буквально тьму и зло. И поскольку прекратили ощущать свечение даже малое, которое было прежде, в прежнем желании получать, прежде чем оно возросло, и вот это прекращение предыдущего света в желании получать в новом, большом, это называется «пришла тьма». И были убиты все первенцы. От первенца фараона до первенца рабыни, животного. То есть свет хохма больше не раскрывается. Потому что эти новые испорченные желания раскрывают только тьму. Отсутствие исправлений. Текст.
120 пункт. «И уверенные во всех этих ступенях постановили египтяне послать Исраэль, потому что ими устанавливали связь колдунов с Исраэлем, так, что те не смогли выйти из своей работы никогда».
То есть те желания, которые сейчас раскрываются, и которые хотят запутать, поймать человека, и человек в этих желаниях начинает чувствовать тьму, страх, недостаток уверенности, хочет вернуться к прежнему состоянию. Он ведь видит перед собой тьму, а прежде было немножко света. То есть эта нарастающая тьма удерживает человека и не дает ему убежать. Наоборот, человек готов быть рабом предыдущих состояний, в которых было немножко лучше. Это и называется клипа. Клипа, которая раскрывается, она поддерживает человека. Она показывает ему спереди все большую тьму.
И в этом проявилась непреклонность и власть Творца. И память об этом не умрет в Израиле в поколениях. Потому что если бы не проявилась сила и непреклонность Творца, все цари народов и все колдуны мира не смогли бы избавить Израиль от рабства. Ибо раскрыл он связи их и сокрушил все кетеры первенца-узника, чтобы вывести их на свободу. Об этом сказано: «Кто не устрашится тебя, царь народов?»
«Кто не устрашится тебя, царь народов?» Это значит, что ты царь над всеми народами, над всем желанием получать. И оно должно раскрыться как еще большая сила. Почему? Мы с вами изучаем цель Творца при сотворении. Это сотворить творение так, что с одной стороны творение будет самостоятельным, независимым, не аннулируется перед Творцом, оно обязано быть буквально находящимся само по себе. И для этого у творения должна быть большая, огромная сила против Творца, противоположная ему, с одной стороны. С другой стороны, творение обязано достичь совершенства. А совершенство — это быть как Творец. То есть в творении должны быть две противоположных формы. Внутреннее желание получать, противоположное Творцу, внешнее желание отдачи, точно подобное Творцу. Поэтому, когда мы говорим, Творец правит всеми народами, царь народов, мы говорим, он вроде бы должен быть царь Израиля. Нет, царь народов. Что это значит? Желание получать внутреннее в человеке. Оно называется народ. Гой — это народ, желание получать в самом большом виде. Это остается в человеке, а снаружи обязано быть желание отдачи. Это называется царь, творец, как царь всех этих народов. То есть две эти формы должны быть именно в противоположности форм в человеке существовать. И поэтому, пока не раскрылось в Мицраиме, в Египте, в состоянии тьмы, рабство, в состоянии желания получать самое большое, все полностью желание, с которым невозможно выйти, и понятно, что в нем находится, и это рабство может вот так остаться и протянуться навечно, потому что у человека нет никакой силы выйти из этого. И пока человек не ощущает себя в состоянии окончательном, не раскрывается сила Творца, которая и выводит его оттуда. Должно, состояние вот это должно, обязано раскрыться полностью в двух своих противоположностях. Власть фараона окончательная, полная в человеке с одной стороны, и соответственно этому власть Творца, также окончательная, полная с другой стороны.
121 пункт. «Заплакал раби Шимон, вознес свой голос и вздохнул. Соединение уже имеется. Вы думаете, зачем соединяет Творец и восславляет себя так много раз при выходе из Египта? Сказано: «Я вывел тебя из земли египетской, и вывел тебя Бог Всесильный из Египта, и выведет тебя Бог Всесильный оттуда». Помни этот день, когда вышли вы из Египта, и вывел тебя перед ликом своим, силою своею великой из Египта. Вывел Творец из вас из этого. Итак, 50 раз упомянут выход из Египта в Торе.
То есть полная ступень, 50. Мем и Юд вместе, 40 и 10, 50 вместе. Это Гальгальта и Найм, полная это Ми, 50. Почему? 10 сферот Малхут и Мем 40 сферот Бины, вместе 50. Почему это так упоминается? Потому что вся Малхут должна подняться над собственными свойствами, и поэтому это уровень 50, уровень Ми, уровень полной Бины. И две этих силы должны быть ощутимы в человеке, одна против другой. И поэтому, пока мы не завершаем галут, изгнание, в ужасном этом ощущении, что у нас нет никаких сил самим выйти, и мы, да, обязаны выйти сами, и не способны, но выхода нет, обязаны, и находимся вот так, в таком состоянии, одно против другого, пока вот это противостояние не выразится в человеке в полном виде. Нет решения. Решение — это проход Ямсу в конечного моря, которое тогда раскрывается. Человек не знает как, но оно раскрывается. Это называется чудо. И это чудо приводится в действие человеком, который находится в этом тупике, в этом полном тупике. С одной стороны, он не понимает, как можно выйти, у него нет никакой власти, никакой возможности, и он не понимает, как это может быть, чтобы была сила свыше на творение его, которая могла бы что-либо сделать. С одной стороны. С другой стороны, тогда раскрывается эта сила, которая над природой. Это приходит только в чудесной форме такой, выше этого состояния, выше этой природы, которая называется Мицраим, Египет. А это внутренняя сила человека. Дальше.
122 пункт. «И ответил: 10 кетеров, сферот, есть внизу, в клипот, подобных тем, что наверху, в святости. И все они заперты в трех клипот. И это первенец фараона, первенец рабыни, первенец животного. И три связи были установлены на эти три ступени, которыми сделали так, что Израиль не выйдут из порабощения никогда.
После того, как раскрывается высшая сила, которая влечет человека, вытаскивает человека из Египта, так две этих противоположных силы находятся друг против друга. Что с ними делать? Они противоположны, у них нет никакой возможности установить взаимную связь. Вот тогда раскрывается средняя линия, возможность установить между ними связь. Это уникальная возможность, и человек на это не способен сам. Так же, как он сам не способен понять, как может быть выход, подъем над своим эгоизмом, так же он потом не способен понять, как эти две противоположные вещи, противостоящие друг другу, полностью аннулирующие друг другу, или то, или другое, как может быть, чтобы обе они существовали, с одной стороны, а с другой стороны, как это может быть, что обе они существуют вместе, и друг друга поддерживают, и укрепляют друг друга, и в объединении этих двух сил, правой и левой, раскрывается нечто третье, то, что называется нешама, душа человека, существование человека, свободного и находящегося как Творец. До этих пор были силы, воздействовавшие на человека. Они действуют на него само собой. С одной стороны, желание получать, с другой стороны, желание отдачи. Две силы Творца противоположны. А здесь человек находит впервые этот патент, эту возможность объединить их вместе, и это чрезвычайно непонятно, пока это не произойдет в человеке. И в сущности, вот эта методика, которую раскрыл Авраам. До тех пор, с Адама Ришон и до Авраама, 20 поколений мудрецов не могли работать в соответствии с этими исправлениями, потому что они не раскрывали, не было достаточно развито желание получать в том Авиюте, который тогда раскрывался. В Адаме Ришон это был на уровне Авиюта Шорыш, корневой Авиют, потом это был Авиют Алев, и только перед выходом из Вавилона в страну Канаан, это был переход. И только тогда каббалисты смогли получить достаточный авиют, чтобы раскрыть Цимцум Бет, второе сокращение. Мы с вами изучаем, даже каббалисты, вплоть до Рамака, Раби Моше Кордовера, это уже 15-16 века, они все еще не очень, все они раскрывали это понятие цимцумбет и работа в трех линиях. И это то, что особенно детально разъяснил Бааль Сулам в комментарии Сулам на книгу Зор. И поэтому, когда раскрывается после выхода из Египта на авиюте, большом уже авиюте, возможность работать в средней линии, то это, безусловно, вещь великая. И с тех пор уже можно говорить об исправлениях. Да?
123 пункт.
Весь переход Ям-Суф, конечного моря, это разделение на Гальгаль-Тайнаем и Ахаб. Это уже начинает быть ясным, проходят на этап, где отвергают Ахаб, выходят только с Гальгаль-Тайнаем через Ям-Суф, конечное море, в пустыню Синай и так далее. Мы это все детально изучим.
123. «Счастливы вы, Авраам, Ицхак и Яков, что вашими заслугами раскрылись эти слова, и Творец помнил ваши три связи веры. Как сказано, и вспомнил Творец союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом».
Три линии в человеке.
«С Авраамом — это одна связь Авраама. с Яковом это вторая связь Ицхака.
Они противоположны и полностью противостоят друг другу, и так человек их и ощущает.
С Яковом это третья связь, самая совершенная, Якова.
Совершенная, потому что она объединяет все эти три связи вместе. И тогда впервые человек начинает чувствовать, что он может реализовать себя.
124 пункт. Все времена и праздники, и субботы, все они память о выходе из Египта.
То есть у нас нет никакого действия в нашей жизни повседневной, неважно, что мы делаем. Мы что-то делаем или не делаем, понимаем или бессознательно действуем, стремимся к чему-то или нет. Но все эти времена, Бейтоб по времени или Ахишена с ускорением, все они направлены на то, чтобы достичь цели творения. Прежде всего, первый этап — это подъем над эгоизмом, а потом исправление эгоизма с того уровня, на котором ты поднялся над ним. Ты постигаешь Гальгальтейнаем, ты постигаешь высшую силу, духовную силу, силу отдачи, а потом ты обращаешься вниз к желанию получать кахапу и исправляешь его. То есть прежде подъем. Это называется выход из Египта.
И на этом основывается все.
И даже потом, когда исправляют Ахапы, уже вышли из Египта, уже находимся наверху, над желанием получать. Но каждый раз, когда надо исправить желание получать, как бы надо еще сильная такая сила для подъема, для выхода из желания получать. И поэтому в каждой заповеди, в каждом исправлении мы начинаем с того, что вспоминаем о выходе из Египта, должны укрепить себя в том, чтобы быть над желанием получать.
Если бы этого не было, не было бы соблюдения времен, праздников и суббот.
То есть все наши состояния, они упорядочены только после нашего выхода из желания получать.
И поэтому не умирает память о Египте во все времена, праздники и субботы. Закон этот о выходе из Египта является основой и корнем Торы и всех заповедей и всего совершенства веры Израиля.
То есть тот, кто хочет достичь состояния Яшар-Кель прямо к Творцу, для него эта ступень подъема над эгоизмом называется выходом из Египта. Она самая важная, первая.
И поэтому упомянут выход из Египта много раз в Торе. 125 пункт. Почему суд над Египтом не происходил днем? Сказано, сегодня вы выходите, и сказано, и вывел вас Бог Всесильный ваш из Египта ночью. Но избавление Израиля главным образом происходило не иначе, как ночью. А это Малхут, называемая ночь. Когда ночь эта раскрыла связи и совершила возмездие, и сегодня вывел я вас рукою вознесенную. Как сказано, выведенные сыновья Израиля рукою вознесенные на глазах всех египтян. А египтяне хоронили тех, кого поразил у них Творец, всякого первенца. И было это сделано ради прославления чуда.
Как мы можем представить себе это состояние? Представьте, человек находится в желании получать, эгоистическом. Что должно быть, чтобы он над ним поднялся? Или он потянется из него, что его увлечет свет, или тьма его вытолкнет оттуда. Как мы подталкиваем, допустим, зернышко из плода под давлением, оно выскакивает, выщелкивается. Каковы те силы, которые должны воздействовать на человека, чтобы он смог подняться над своей природой? И вообще, что это такое, подняться над своей природой? Куда он выходит? Просто в пространство, куда он может подняться? Он может убежать сам от себя, если все это он. сам. Если кроме этого ничего нет, так что, сойти с ума? В какие состояния, в какие желания, в какие намерения? Куда он может выйти? У него еще что-то есть? Давайте-ка представим себе это состояние получше. Я нахожусь в своем эгоизме, плохо мне, нехорошо, темнота, удары, хочу подняться, приподняться. А что предо мной? Ну? Кто подкинет решение?
Отчаяние.
Ну, это не решение, отчаяние.
Но.
То есть нет у нас вроде бы состояния. Ну что может раскрыться? Что?
То, что ты раб.
Что ты раб, это понятно, раскрывается.
Ну?
Ну?
Точка сердца.
Хахам.
Умник.
Ну-ну?
Ну-ну?
Совершенство.
Ну, какое совершенство?
Все управляется системно, совершенно. Я раб. Все устроено. Все устроено свыше. Я вижу, чувствую.
А где ты все это чувствуешь, если это египетская тьма? Где ты это видишь? Если ты это чувствуешь, это уже не темнота.
Это такая тонкая точка, которую вы спрашиваете.
Ну?
Ну?
Миф. Может быть, с одной стороны, понятно, что решение в выходе, с другой стороны, ясно, что есть тьма нынешнего состояния.
А куда я выхожу? Что это значит, я выхожу? Куда? Какой у меня еще имеется кли, чтобы я в него вышел? Я уже намеки даю.
Ну? Кен, ну ты так...
Я выхожу из себя, я перехожу из Ахапа в Гальгальтейнаем.
Нету ни Гальгальтейнаем, ни Ахапа, есть темнота, мрак, тьма.
Ну, тагид мила.
Ну, кинь слово.
Я вхожу внутрь себя все глубже.
Не.
Даник?
Без микрофона, не...
Нужна помощь.
Ну, понятно, что мне нужна. Мы кричим. И вскричали сыны Израиля еще прежде того. Ну? Куда я выхожу, если я нахожусь стесненным? Что это значит? Я убегаю от себя из Египта. Что это значит, что я улавливаю все, что только могу уловить, но лишь бы убежать от этого. А куда?
Вовне себя, в чужие желания.
Ну-ну, в какие чужие желания вне меня?
Ближнего.
Желание ближнего. Вот это называется выход из Египта. Я выхожу к ближнему. У меня нет выхода. Это давление на меня вот так действует, но я не способен это сделать. Я только нахожусь в устремлении к этому. Я не знаю, как это проделать. Но устремление должно быть именно такое. А иначе вообще мне некуда. Что мы читаем? Мы читаем. Они... как бы берут все килим у египтян, все сосуды, и в ночной темноте, в спешке бегут вперед. Куда бежит человек? Куда он может сбежать, если все это полностью темнота? Из какого состояния в какое? Следующее состояние тоже темнота, но он все-таки бежит. Он видит, что следующее состояние все-таки ближе к выходу, к чему-то. Даже если я ненавижу других, если я с ними даже не связан, но я вижу, что это состояние более продвинутое. То есть я выхожу из моих желаний в желания ближних. Насколько я способен? Просто побег. И в них еще пока тоже не раскрывается ничего. Я обязан проявить свою готовность быть в этом вопреки тьме. И я прихожу к Ям-Суф, я готов прыгнуть в это конечное море, потому что я вижу, сзади у меня нету ничего. В своем я не способен оставаться. А что я способен? Я готов умереть лучше. Я готов умереть, но только быть в этих общих желаниях, в желаниях ближнего. Потому что я вижу, что там, по крайней мере, может быть, я не достигну ничего себе. Это остается темнотой. Но там это следующая духовная ступень уже. Человек раскрывает, что эти внешние килим, они относительно моих внутренних килим, являются высшими. Они высшие. Итак, продолжим текст.
Мы читаем 125-й пункт. Извините, 126-й. «Создал Творец Нижний Иерусалим, Малхут, наподобие Высшего Иерусалима, Бины, и сделал стены святого города, и ворота его. Входящий не может войти, пока не откроются ворота. Восходящий не взойдет, пока не будут исправлены ступени, ведущие к этим стенам. Кто может открыть ворота святого города? И кто может исправить ступени к стенам?» Это Раби Шибан, сын Йохая, который открывает врата тайны мудрости, хохма, и он исправляет высшие ступени. Сказано: «Пусть являются все мужчины твои пред лицо Всесильного Бога». Кто является лицом Всесильного Бога? Это Рашби, тот, кто помнит Захар из воспоминаний Зихронот. То есть он является свойством Захар высшего Мохин, называемых Зихронот, воспоминания. И это Мохин де Абаваима, и он должен являться пред лицо его.
Эти внутренние состояния, они называются Иерушалаем, Иершалем, совершенный город, свойство бины в полноте, поэтому она настолько важна, поэтому это место называется святое место, поскольку бина, свойство отдачи, она и называется святостью. И поэтому все это состояние, пока не раскроется свойство Иерушалаем. Мы видим и по истории, немедленно это раскрылось. Это состояние, этот город, не очень ясно все это было, не очень прояснено для народа Израиля, прибывшего из изгнания. Мы видели праотцы, там крутились в Негеве, около Бершевы, в разных других местах,
в Шхеме,
в Кирьят-Арбе, Хевроне. Но Иерушалаем, пока не раскрылось это свойство, это очень много времени берет в Килим, чтобы они раскрыли эти понятия совершенного города Иерушалем. То есть полное возвращение. И Шалем, полная полнота, совершенство, это уже достигается состояние, когда может раскрыться хохма. Есть Ира, это свет Хасадим, а Ира Шлема, это когда в свете Хасадим раскрывается свечение хохма. И поэтому нет такого, как Рашби, который сделал в своем сочинении в книге Зор, И поэтому он и упоминается много раз. Да?
Есть подобный вопрос из Москвы и Израиля. Как выходят к желаниям ближнего? Откуда я знаю, что это за желание ближнего?
Ну, прежде всего, что значит выйти из желаний ближнего? Я выхожу из себя в желания, якобы ближнего, которые являются моими, они только кажутся мне желанием ближнего. Это во-первых. Во-вторых, как это делают, это и называется чудо. На это мы не способны. Дальше.
127 пункт. Бог поразил каждого первенца. Просто каждого первенца, который не упоминает первенцев египтян, поскольку имеется в виду также и все ступени, на которых находятся египтяне. И это четыре ступени клепот. И все были как те, которые умерли, то есть образовалось на ступенях клепот подобие египетским первенцам, которые умерли. Это устанавливающиеся связи, которыми пользовались при колдовствах этими кетерами. Ими пользовались у высших, и ими же у низших. И несмотря на то, что все они низшие, вместе с тем пользовались также и у высших. И вся страна египетская была переполнена колдовством. Как сказано, не было дома, где не было бы мертвеца.
Да. Но это обычно то, что происходит, желание получать ради получения. Колдовство имеется в виду. Человек хочет в своем желании получения ради получения прояснить действие высшей силы. Прояснить там некий механизм, соотношение, формулы, систему взаимодействия, а он никогда не может преуспеть в этом. Там нет возможности раскрыть это более чем уровни неживой, растительный и животный. И поэтому мы терпим неудачу в этом. Никогда человек, сколько бы он ни продвигался, у него только яснее и яснее будут обозначаться эти неудачи. Мы никогда не сможем знать, что произойдет завтра с родом человеческим, с человеком в нас. А все больше и больше будут состояния все более худшие и непредвиденные. Насколько мы будем устремляться к тому, чтобы раскрыть систему сил, того, как они действуют, в какой цели, поскольку мы не связаны с желанием ради отдачи, которого мы должны достичь, мы все время будем ошибаться. И поэтому мы видим, чем больше мы продвигаемся, человечество находится во все большем смятении и путанице. Есть скрытие этой путаницы, вроде бы все крутится само, как-то понимают, не понимают, но как-то все ладится. Но в момент, когда раскроется нынешнее отсутствие порядка и неуспех, немедленно раскроется, что у нас нет никакой возможности владеть ситуацией.
128. И свершился суд над всеми ними, в час, когда все собрались в домах своих. Не были рассеяны в пустыне и в поле, но все находились в своих домах. И совершила ночь, то есть Малхут, свои суды в этот час. И светила ночь, как день, во время Тамуза. И видел весь народ суды Творца, как сказано, и ночь, как день, будет светить, и тьма, как свет. 129. А в тот час, когда выходил Израиль, находили всех их умирающими на площадях, у всех на глазах, и хотели их захоронить, но не находили их, потому что псы пожирали их. Однако не все египтяне сожраны, остатки некоторых уцелели, и о них сказано, что египтяне хоронили их. И это было им тяжелее всего. с одной стороны, видели Израиль выходящими, с другой стороны, видели умирающих. И все было ради прославления чуда, и не случалось подобного со дня сотворения мира.
Еще раз, как мы говорили, одно против другого. Должна быть сила Творца и с положительной, и с отрицательной стороны. Они обе идут из того же источника. Человек пользуется желанием получать полностью ужасно, и против него желанием отдачи в полной мощи. И поэтому, с одной стороны, Египет, где эта сила не может ни в чем помочь, все мертво, разлагается, гниет. Все это ужасно и омерзительно. Человек этим, он страдает от этого, он не понимает, что делать. Это вся его жизнь, вся его природа, с одной стороны. С другой стороны, он чувствует, что есть некая сила, противоположная этому, которая влечет его куда-то, раскрывает ему жизнь, с другой стороны, новую жизнь. И обе они пока не сбалансированы, не гармоничны, не находятся в средней линии.
130 пункт. «Это ночь, лель, хранимых для Творца, чтобы вывести их». И сказано, это та самая ночь, лайла, для Творца хранимых. Почему сказал «ночь, лель, хранимых», а не «хранимого»? Почему вначале названа «ночь, лель», а затем «лайла»? 131. Но ведь сказано, что была отроковица, наара, невинный. Сказано «отрок, наар», потому что все то время, пока не обрела Захар мужчину, называется наар, а когда обрела Захар, называется неара. А также здесь Малхут называется лель, ночь, прежде чем обрела Захар, зерантен. И хотя сказано о ней во множественном числе, «ночь лель хранимых», что означает включение в нее также и зерампина. Но это только потому, что Захар зерампин в будущем соединится с ней, но еще не соединился. И в час, когда соединился с ней Захар, сказано, «это та самая ночь для Творца хранимых». «Хранимых» указывает на Захар и Некева, Зеранпина и Малхут. Поэтому сказано «та самая ночь». 132. «И в том месте, где находятся Захар и Некева, нет иного восхваления, как восхваление Захар. И в таком виде возносили Израиль в своих восхвалениях. Захар, а не Некева. Как сказано, он Бог мой и прославлю его, что нет иного восславления в том месте, где находится Захар и Некева».
Мы очень часто вот так говорим в мужском роде, хотя имеем в виду женский. С ночью, скажем, эта история в мужском роде упоминается, поскольку должно свойство Захар, мужское свойство раскрыться, Зайрампин, относительно Нешама. А если оно не раскрывается, мы о нем говорим, что он не способен раскрыться. Конечно, Малхут причина того, что он не может раскрыться, потому что она не поднимает к нему ман, нету хисарона, потребности, нету достаточного требования от душ, чтобы он раскрылся, творец. Внутри Шхины, внутри Малхут, внутри Кнессет Исраэль, собрание Израиля. Но в любом случае говорят о нем, что он не раскрыт, он не раскрывается. Поэтому не говорят о причине. Причина, конечно же, всегда в нижних, а говорят о реальности, что он не раскрывается. И поэтому соотносят это не соотносят, а говорят о нем, о скрытии его, о раскрытии его. И всегда надо понимать, язык там, где мужской род, это не должно запутывать нас, а причина в Некева, в женском свойстве, но говорят о мужском. допустим, об исправлении. Почему говорят о мужском роде? Женский род нуждается в исправлении, но говорят о силе отдачи, которую мы вот так должны исправить. Потому что Захар, мужское свойство должно раскрыть себя, чтобы исправить себя, чтобы раскрыться в женском. Тогда раскроется свет Хохма, самый большой, и он сможет себя уподобить ему. Вот так все время постепенно мы поймем их взаимосвязь, почему это так происходит. Вот таким образом. Есть очень много исправлений на Захар, мужскую часть, вместо того, чтобы соотносить эти исправления с Накива, с женской частью. Да.
Как человек должен относиться к своему окружению при выходе из Египта?
Ну, он должен быть вместе с окружением. Если окружение соответствующее, ты проверил, что оно соответствует, тебе больше нечего делать, только включаться в него и все. Что значит относиться? В этом все отношение. Ты не читаешь, как вот так пишет Бааль Сулам в статье «Свободный выбор». Рабаш пишет так в своих статьях. Если ты избрал окружение, после этого отношение очень простое. Я хочу аннулироваться перед ним, чтобы не было ни рожь, ни занав, ни головы, ни хвоста. А все полностью включается в них. То, что есть в них, полностью без моей критики принимается. Я хочу раствориться там, в этом обществе. Вот это и есть правильное отношение. Любое иное отношение вносит твою критику, твой эгоизм, и тогда ты не находишься под воздействием окружения. Ты должен быть под влиянием окружения полным. Если ты в этом вносишь дефект тем, что ты выверяешь, что да, что нет, это нехорошо. Ты не достигнешь успеха. С одной стороны, все время вызывать то, чтобы окружение было как можно более здоровым. Это с одной стороны. С другой стороны, включиться полностью. Полностью потерять голову. Это обязательно. Без этого нет успеха. Это точно тема «Выход из Египта». Потом поднимается в них эгоистическое желание, поднимается сильнее около горы Сина. И снова у них есть возможность быть как один человек с единым сердцем при даровании Торы. И вот так каждый раз. Каждый раз работа, с одной стороны, беречь личные усилия каждого, тем, что он поддерживает общество и поднимает его, а относительно этого общества, которое он сформировал, раскрыл его, аннулироваться. То есть общество — это некое твое представление, что такое духовность, что такое духовное кли, духовный сосуд. Общество — это то, чего ты представляешь как правильное состояние. Я даже не знаю, как это еще сказать. Твоя мечта. Destiny. Назначение? Нет. Устремление, может быть. Как мечта твоя? Все, переходим к следующей части урока.
Переходим к следующей части урока.